Собчак.
У нас сегодня уникальная возможность. Я нахожусь в музее Евгения Евтушенко. Спасибо большое, Евгений Александрович, за возможность с вами пообщаться. Сегодня мы находимся у вас в гостях. И вот первый вопрос, который я вам хотела задать. Вы последний из плеяды вот тех великих поэтов, которых уже сейчас нет с нами. Шестидесятники, Рождественские, Ахмадулина, никого уже не осталось. Вы последний. Как вам живется с этим ощущением? Тяжело ли это?
Да, вы знаете, что, как вам сказать, выражение «из них никого не осталось», оно не совсем точное, хотя вы не вкладывали никакого там дурного смысла. Потому что смерть – это не есть. Наша профессия все-таки обладает вот этой мощью, что смерть, мы не зависим от смерти. Все зависит, наша жизнь продолжается, если продолжаются наши стихи, они что-то действуют, кого-то спасают, как скорая помощь, кому-то помогает разобраться очень, когда человек стоит на перекрестке какого-то решения, выбирает это решение, вдруг приходит на память чьи-то строчки, и это помогает. Мне, например, вот помогает очень часто одно выражение. Я даже не знаю, кто его высказал, кому оно принадлежит. Что милосердие выше справедливости. Я очень люблю это выражение. Это правда. Вот. Или там другие какие-то вещи. Еще мне помогает другое выражение. Это, кстати, мне рассказывал мой оппонент, что интересный писатель, с которым я не во всем согласен. Я люблю его лирику. Это Дима Быков. Mm-hmm. И он мне как-то помог найти, кто распсевдонимить одно выражение, который Камю употребил в сборнике своем. Угу. Вот то, что я часто повторяю самому себе тяжелые моменты. Это каждая стена – это дверь. Я всегда это повторяю и всем советую помнить это, когда кто-то попадает в тяжелое положение. Вот Эмерсон, принадлежит Эмерсону, угу, а не самому Камю. Это мне подсказал Дима Быков, за что я ему благодарен. Вот, и поэтому пока остаются, понимаете, вот, скажем, Роберт Рождественский во многом остался таким, каким остается, всем лучшим, что в нем было, благодаря своим предсмертным стихам. Он был хороший человек. Ну, как все мы, он был хороший человек, но не в самом хорошем времени. Но не в самом, может быть, и плохом. И вот последние его стихи исповедальностью своей и написанные, потом опубликованные его дочерью Ксении, слава Богу, что она сохранила их, они раскрыли совсем иную его сторону. Вот. И показали его. И благодаря этому он возвысился перед самой смертью как человек. Это меняет человека, облагораживает его. Человеку всегда есть время подумать, остановиться, в чем-то покаяться. Это не обязательно прилюдно, но где-то, в чем-то. А мы должны все-таки где-то это высказаться. Это
а в чем остаться. Вы покаялись внутри себя? Есть такие точки, за которые вот как, вы, как смотря сказать, на вашу жизнь, понимаете?
Это что? Не есть отречение. Нет, видите, все. Покаяние и отречение – это совершенно разные вещи.
Я про покаяние.
Я начинал, понимаете, искренность не всегда истина. Вот, скажем, у меня было... Я написал автобиографию. Она была одна из первых русских книг, напечатанная без всякого разрешения властей, без какой-то перлюстрации, никому не показывала. Я просто ее написал в Германии, находясь там, по заказу американского издательства. У меня распух зуб, говорил, как делали операцию моей жене безбольно. Я так позавидовал, потому что у меня ужасно было. Я боялся еще до врачей жутко. И он сказал, может быть, вам тоже посмотреть ваши. Тот посмотрел, сказал, ой, если так это безбольно, все, вот у меня что-то тут. Посмотрел, сказал, давайте сейчас я вам удалю зуб. И мне распухло щека, у меня драл 4,5 часа. И я не мог выйти, у меня все отменили выступление, на которое я приехал в ФРГ. Я был 10 дней, был не выходной, понимаете, как бывает, не выездной. Вот. И написал эту, без всякого, так сказать, желания обидеть свою страну или что-то, а наоборот, желанием как-то сблизить понимание того, что происходит в ней в то время появления, возникновения нашего поколения, объяснить, что мы за поколение, что мы с собой несем и так далее. И это произвело огромное впечатление, моя искренность. Она была написана очень все искренне. Вот. А когда я вернулся, я просто думал, на его напечатали сразу во всех странах. В Париже в «Экспресс» перепечатал. Что-то происходило, даже было происходить. Я никогда не был членом партии, допустим. Но люди, вышедшие после событий в Венгрии, во Франции, многие коммунисты опять вступали в партию. Угу. То есть я пробудил у них какую-то надежду на Советский Союз и так далее. Это я делал не под чему-то заданием, а потому что я рассказывал о наших надеждах, которые, конечно, не все сбылись. Как не сбываются надежды и вашего поколения, и никакого, ни одного поколения, которого, чьи надежды разбились полностью. Никогда. Всегда что-то остается для потомков. И вот поэтому я не отрекался ничего. И вот у меня выходил первый том «Собрание сочинений». Что мне было делать с автобиографией? Сейчас я мог напечатать все, за что меня ругали, поносили. Людей даже арестовывали за то, что они переписывали мою автобиографию печатную, которая ходила в огромном количестве переписок.
Но есть какие-то ключевые точки вот в вашей жизни?
Нет, вот послушайте, дайте мне договорить. А я не мог это выпустить так, как это когда-то я написал. Хотя мне за это попало, я пострадал. Потому что тогда я был уверен в том, что я писал. Но я пересмотрел очень много. Тогда. В чем была ошибка главная нашего поколения? В том, что мы идеализировали Ленина, противопоставляя и Сталина ему, как предателя ленинских идеалов. На нас все-таки отразилось. Это был момент пьес Шатрова, который так или иначе идеализирует. Но это не было задание ЦК или что ли, идеализация советской
власти. Но для вас сейчас Сталин преступник?
Конечно, конечно, прежде всего преступник. Но я, прежде чем писать, я оставил автобиографию так, как она была написана, чтобы понять, какое было поколение шестидесятников. Почти все мы так. Даже Вознесенский вспомнил его стихи. Я не знаю, как это сделать, но прошу вас, товарищ ЦК, вы снимите Ленина с денег, так цена его высока. Это совершенно искренние стихи. Но я не думаю, что он потом бы написал перед смертью такие стихи. И точно так. Я продумал, я понял, что мне нужно прочитать и то, и другое. И Ленина, и Сталина в их оригиналах. И я стал читать, и я написал маленькое вступление, где я не отрекался от биографии. Я сказал, я назвал это маленькое вступление, что искренность есть не всегда истина. Все. И я написал свой взгляд сейчас на Сталина. Хотя мне я вдруг понял, что он был трагической фигурой. Да, не просто преступник.
А в чем трагизм его фигуры?
А трагизм его в том, что это не получившийся поэт. Я наткнулся на его стихотворение.
искусства. Гитлер тоже, как мы помним, да, не получившийся художник.
Наверное. И поэтому я даже сказал, что война Сталина против Гитлера – это была война не получившегося поэта с не получившимся художником. Комплекс неполноценности. Одна из самых страшных, что случается с детьми. Вот. И его стихотворение, я перевел, я автор стихотворения «Наследники Сталина», даже перевел одно стихотворение Сталина, которому было тогда 15 лет. Оно очень интересное было, он был талантливый человек. Но все его вот так вот, вот жизнь его переворачивала. Он и был и сын не своего отца, Сетина там,
ну да,
и так далее.
Мне просто кажется, что сейчас...
Я написал это для того, чтобы пояснить мое отношение сегодняшнее к этому. Там, что у меня все это написано. Но это не покаяние. Покаяние нет. Это как сказать? Я пересмотрел, просто это нормальная вещь. Это эволюция человека. Андрей Дмитриевич Сахаров, один из самых моих любимых людей на свете, он тоже был, когда он был оторван от источников информации прямых, он, у него тоже были какие-то, он видел по-другому жизнь. И вдруг, когда начали доходить какие-то слухи о том, что на самом деле творится где-то за колючкой, когда возвращаться стали люди, он изменился.
Сахаров, Сталин – это потрясающие, интересные исторические личности, но вот мне очень интересно, на самом деле, вы и то поколение поэтов, которые вы знали. Вот сейчас, когда уже об этом можно говорить, расскажите,
строчки Вознесенского, все прогрессы реакционные.
Евгений Александрович.
Все прогрессы реакционные.
Ахмадулина, Вознесенский, да. Вы все принадлежали к так называемой, ну, группе официальных диссидентов. Вы жили в Союзе, вы были не согласны с тем, что происходит.
Это,
но при этом
простите,
вас, ну,
Ксения,
как сказать, Ксения, вас щадили.
Ксения, я прошу вас извиниться. Вы сейчас говорите с голоса Бродского. Это он назвал шестидесятников, оскорбил их. Сказать, что шестидесятники – это люди, бросавшие только в санкционированном направлении камни. Это ложь. Это что, Бабий Яр был санкционированный камень, да, брошенный? Это наследники Сталина был?
Нет,
что?
Об этом никто не говорит. Но все равно же понятно,
нет,
то есть никто
нет,
не говорит о том, что
официальное.
Вас вербовали. Никто не говорит о том, что вы работали, как там многие говорят, что вы были завербованы. Конечно, это, я думаю, абсолютная чушь. Но наверняка какой-то
что
контакт...
Что значит официальное? Мы представляли собой точку зрения партии.
Ну, смотрите, я вам поясню. Вот в соотношении с сегодняшним временем. Есть, например, Владимир Познер. Он, вы наверняка видели его программу, он знаменитый интервьюер, заслуженный.
Не знаю, что о нем я много
он человек
передач.
Либеральных взглядов.
Не знаю, каких он взглядов. Я никогда не понял. Я не знаю, каких
но
он
взглядов. Но при этом он работает на
это
Первом канале,
нельзя.
И власть почему-то разрешает ему там работать. И есть люди таких же взглядов, которые не то, что там не могут работать на Первом канале, а против которых устраиваются там большие политические гонения. Почему это происходит, мы никогда не знаем. И мой вопрос в том, как вы думаете сами, почему власть щадила и даже заигрывала с одними, и при этом совершенно нещадно боролась с другими? Как она внутри себя делала эту селекцию? Это же очень интересный и странный выбор.
Это должны написать другие писатели.
Ну, как вы думаете,
другие.
Как это
я думаю,
происходило?
Вы понимаете, что... Потому что они тоже все были не такие уж простые. Вот, скажем, Хрущев на моих глазах плакал, когда пели «Хотят ли русские войны» и сам пел. Тем не менее, песня «Хотят ли русские войны» на протяжении года была запрещена военной цензурой. И только волевое решение Фурцева, который я пришел говорить об этом, пустило ее в эфир. Вот это. И потом ее исполнял хор Красной Армии. Так. Вот. Вот пример я вам даю. Так. Они могут это объяснить? Нет.
То есть вы думаете, что это был какой-то такой хаотический выбор? Они считали, что с одними надо заигрывать, разрешать выезжать на Запад?
Я помню, как я пришел. Вот как... Нет, это было очень все сложно.
Вот расскажите.
Они, в них было, проходила какая-то внутренняя борьба, но они не могли себя переделать. Вот я, многие из них, вот я пришел, я помню, пришел я к Василию Филимоновичу Шаурову. Пришел к нему для того, чтобы поговорить о судьбе Высоцкого, которая меня очень волновала. Она волновала меня, потому что Володя уже пел песни, и который уже писать стал лучше. И все, мы очень дружили, были близкими друзьями. И практически только на крошечной пластинке «Кругозоров» была выпущена одна его песенка, ничего не выходило, не печаталось, ни одной книги. Да, и он дико переживал. Он выступал практически на квартирниках или почтовых ящиках, что являлось парадоксом всей советской системы. Ибо в учреждениях, которые назывались почтовыми ящиками, печатались как раз множество диссидентских рукописей, потому что ни у кого не было ни факсов, ни этих самых, ни ксерокопий. Это они печатались там, распространялись оттуда. Вот это парадокс,
да.
Верно? И я пришел к нему и стал разговаривать. Он мне говорит: вы думаете, что я враг Высоцкого? Да что, Евгений Александрович? Он достал, принес какую-то маленькую плеер какой-то, поставил мне песню Высоцкую. У него выступили глаза, на глазах слезы. И он стал: вот видите, и как мне нравится. Но, Евгений Александрович, еще не дозрела наша молодежь до этого. Я знаете, когда ушел от него? Пришел к нему утром, в 9 часов утра, я ушел в 9 вечера. Мы сидели, разговаривали, даже ничего, оба голодали.
Не уговорили вы его, что дозрел народ до Высоцкого?
Нет,
не уговорили.
Нет.
Слушайте, а вот в фильме «Волкова» был интереснейший эпизод. Я вообще хотела сказать, что это был прекрасный фильм, и мне он очень понравился. Вот там был эпизод, рассказывающий о том, что вы были знакомы и общались с Филиппом Бобковым на тот момент, начальником 5-го управления КГБ.
Я его хорошо знал.
Да. И вот расскажите, как проходили... понятно, что...
Читали мой роман. Ну, все же написано в моем романе.
Ну, вот для наших...
Там нет его имени просто, и все. Но я его абсолютно описал.
А почему он разрешал вам выезжать, встречаться
почему
с Робертом
он?
Кеннеди?
Почему он? Кто разрешал, организовывал мою встречу с Робертом Кеннеди?
Нет, не он организовывал, но для того, чтобы получить выезд в тот момент.
Почему это он только разрешал?
Не он это?
Разрешал это Политбюро в целом.
Вот, знаете, почему? Вот почему они принимали такие решения?
Ну, потому что многие из них все-таки... У них были дети, они кое-что читали. Брежнев знал наизусть некоторые мои стихи. Мне рассказывала Клава, когда приехал сюда Хонекер. И он опять говорил, Евтушенко опять говорит о том, что уже один раз он это говорил при Вальтере, еще в Ульбрихте. И тогда он звонил Никите Сергеевичу. А вот сейчас он опять говорит, что вот-вот настал момент, когда Германия соединится и так далее. Он подрывает этим политику СПГ. Брежнев его прервал и сказал: слушайте, ну, оставим этот разговор. Да, Клавочка, спой, пожалуйста, песню Евтушенко какую-нибудь. И она стала петь песню, мою песню «А снег повалится, повалится».
То есть просто вас любило начальство с точки зрения вашего таланта, с точки зрения ваших стихов, и этим вы объясняете.
У меня не было никакого, ни одного стихотворения, написанного по заказу Центрального комитета, о чем иногда передавали по так называемым каналам, свободным каналам, типа уезжавшие сразу
люди. Почему эти уезжавшие люди так к вам относились?
А потому что им надо было оправдаться. Почему они уехали, а я остался? Вот и все.
Слушай. Слушайте, а вот еще такой эпизод, я вот честно, когда смотрела, я прямо задавала этот вопрос в экран и очень хочу его задать вам. Вот вы сами рассказываете в этом фильме Соломона Волкова, описывается история, связанная с тем, что Бродский, когда уезжал, очень просил вам сказать имя того человека, с которым, который позвал вас к себе поговорить о деле Бродского. И вы наотрез ему
правильно,
это имя отказались сказать, потом выяснилось, что это имя
Бродский.
Вот этот Филипп Бобков.
Да.
А почему вы не сказали?
А потому что я не верил ему, Бродскому, с самого начала. Зачем? Этот человек сказал мне, он мне я спросил его, он мне сказал, он когда-то меня вербовал, пытался завербовать.
Бобков?
Да, когда-то. Я это все это описано в романе, который вышел в 92-м году.
Слушайте, а как вербуют? Вот как вообще это происходит? Вот он сидит с вами, пьет чай и говорит, знаете, нам нужно узнать
как
какие-то...
Как это было? Я справлял день рождения, ко мне утром день рождения, у меня ночевал Миша Луконин, фронтовик, мой друг. Вот. И это был, когда, это был 56-й год. Это, видите, с одной стороны 20-й съезд, с другой стороны Новочеркасск. Это все вот шло вот
сложно
так вот.
Такая.
Заморозки, вот теперь они шли вот так вот перепутанные и так далее. И пришел человек утром мне.
Незнакомый.
Незнакомый. Вот, на 4-ю Мещанскую. У меня ночевал Миша Луконин, лауреат Сталинской премии, поэт, фронтовик, мой друг, очень хороший друг. И пришел, показал свою красную книжечку, Гриша не испугался. Как? Все-таки у меня это подкоркой было. Как же, у меня двое дедушек так пришли. У меня биография начинается с того, что я помню, как их арестовали. А потом... Вот видите, как все.
То есть вы видите эту корочку, вы понимаете, что сейчас вообще... И что дальше
будет? Ну, дальше. И мне, Евгений Александрович, мы очень вас просим прийти в КГБ по срочному делу. Вот он просил меня. Да. Пожалуйста, вы можете сейчас поехать туда? А вы знаете, что все-таки...
Ну, сейчас говорите, у меня мурашки, это же
очень,
страшно.
Очень точно был выбран час. С похмелья, когда люди узнали, что у меня день рождения, он меня поздравил. С него я сказал, нет, вы знаете, я должен прийти к себе, у меня голова болит. Я сразу Мишу Луконину все это рассказал. Я говорю, что такое, кто на меня стукнул, там что-то такое, что причин стукнул, была такая масса, что трудно было догадаться. Я ему сказал, он сказал, да нет, тебя будут вербовать, Женька. Это меня тоже рассказал. Миша, тебя, лауреата Сталинской премии, да, конечно, даже квартиркой меня интересовались, чтоб я им, когда уезжаю, сдавал. А ты что? А я сказал, вот ты тоже держись этой линии. Старайся послушать их как можно дальше, что они будут предлагать, что просить. Ты когда-нибудь напишешь про это. Все так я и делал. Это хорошо, что был Миша.
То есть пришел, вы поехали там на следующий
нет,
день
нет,
туда?
Нет, нет, в тот же
уже...
день я позднее договорился. Я приехал, меня встретила какая-то женщина. Ой, Женя, вы знаете, как у нас, вот даже не представляете, как у нас здесь в КГБ любят ваши стихи. Да, вот первая начала цитировать мне их и так далее.
Наизусть.
Ну да. Товарища мы потеряли. У меня было такое, если хочу, чтобы все повторяли, про мою смерть. У гроба печали уделясь, товарища мы потеряли в борьбу с советскую власть. Это было очень искренне стихотворение. Да. Это всей душой.
И дальше она заводит вас уже
да,
к нет, Бобкову?
Да,
или
да. И вот сидит Филипп Денисович, и он мне, так сказать, говорит...
Вы его видите первый раз.
Да,
вот у вас первый раз.
Да. Он очень вежливо разговаривал. Говорит, дорогой Женя, вот вы знаете, что у вас много врагов, мы это знаем. Да. У меня тогда уже, так сказать, появились враги. Вот. Ну, это в основном писатели, которые вам завидуют, честно говоря. А потом, говорит, вы знаете, вот сейчас очень все-таки изменилось в нашей все стране. Вот, и сталинское время неповторимо. Нам совершенно не нужны те люди, которые нас... Нам нужно знать настроение интеллигенции. Ведь мы-то организация, которая кладем документы о состоянии умов общества. Нашего государства и общества. И нам нужно, чтобы у нас были честные люди просто, а не которые там за деньги или ради квартиры, как в сталинское время, за доносы давали квартиры и так далее. Это время не повторится и так далее. И мы просто иногда просто вот говорить, так сказать, вот о чем-то сообщать, если мы вас попросим. У нас бывает международный, вот сейчас мы к фестивалю готовимся, они готовились так к фестивалю. Вот нам
это,
интересно.
Соответственно,
57-м, да. И он говорит, как, очень бы хотелось это и так далее. Ну, я все слушал. А потом я ему сказал, да. И вот было бы очень хорошо, чтобы просто вот вы, как честный совершенно человек, и такой талантливый, все-таки, чтобы шли из хороших источников сведений. Вот.
Как вы с ним потом... Да.
И вот я... Он не повышал ни голоса, ничего. Не было ни шантажа, ничего. Никакой угроз не было ни в коем случае. Вот. Кроме того, я слушал все, как мне Миша сказал, выполнял его инструкции. И потом он сказал, что вы знаете, что спасибо большое. Вы знаете, тут есть два обстоятельства. Если, конечно... Я услышу что-то такое, что будет опасно для нашего Отечества. Я сам к вам приду. Зачем? Это вы мне... Что он мне сказал? Мы вот дадим другое имя. Он мне сказал.
Да ладно, сразу, на первой встрече?
Да, сказал.
Это непрофессионально, мне кажется. На первой встрече сразу говорит, вам другое имя дам, которое...
Сказал. Он немножко был неосторожен со мной. То есть я ему кивал так и так далее, внимательно его слушал, доброжелательно его, как бы ему, как показалось. А потом он сказал, что... Ну, он не говорил мне ничего такого, что меня как-то фрапировало.
Ну, да.
И после этого он сказал, вот, пожалуйста, значит... Да, я говорю ему, что... То есть я немедленно сообщу. Если будет хотят. Но у меня еще другой. Знаете, я настолько буду горд этим поручением, что я не умею секретов хранить. Я боюсь, что я не удержусь. И горд то, что вы мне оказываете такое высокое доверие, что я буду на каждом углу трубить об этом. Я не удержим. И как я могу, поэт, как я могу одной рукой писать стихи, а другой писать вот вам информацию? Когда человек раздваивается, из него не получается писать. Вот что я ему сказал. Он очень сильно изменился в лице. Ничего он не сказал. Ну что ж, вы выскажите свою точку зрения. Спасибо за искренность.
Ну, когда вы его увидели второй раз?
Я его увидел второй раз только на фестивале. Он работал начальником безопасности нашего фестиваля и вел себя, надо сказать, мужественно, когда подожгли наш советский клуб. Девочкам там из «Березки» сломали ногу бутылкой, так сказать. А я написал стихотворение «Сопливый фашизм». Подошел. Я ходил туда, в эту толпу, которая обструкция, и написал ночью, сидел, писал стихи об этом.
А как происходила ваша с ним встреча про Бродского? Что он хотел узнать? И что, собственно, какой был разговор?
Про Бродского? Нет, он не хотел ничего узнать про Бродского.
Это вы к нему?
Это я просто. Это был разговор, когда я возвращался в 1970. Никогда я не ездил. И по какой командировке связаны с ними.
То есть Бабков не помогал вам выезжать никак?
Никогда. Нет, он мне предложил. Он сказал, что вот я сразу понял, кто из Литинститута с ними связан. Потому что мы можем устраивать у вас круизы там. В должности релиапсианта, что-нибудь можем придумать. Чтобы...
Просто мне кажется, вы уникальный человек тем, что вы жили в совершенно разные эпохи. И вы сегодняшнее время, которое для меня и для моего поколения новое, вы его видите уже в масштабе огромного исторического куска.
Не только, я вижу его всем земным шаром. Я был в 97 странах. Никакой КГБ меня не посылал. Меня посылали мои собственные стихи.
А не кажется ли вам, что ваша биография, она же очень яркая, и вы ее действительно описывали, и там литовская какая-то девушка, которую там вам специально присылали, и какие-то невероятные...
Ну, кто присылал? Наши присылали.
И невероятные романы, и 98 стран посетили. У вас такая очень кинематографическая биография. Не думаете ли вы, что, может быть, для поэта это вот это хорошо или это плохо? Потому что вот я помню, что Пушкин, наоборот, говорил, что поэт должен быть как царь, всегда один.
Слушайте, Пушкин же был не выездной. Если бы Пушкин увидел мир, я представляю, прожил бы еще дольше, я представляю, он ведь так, слушайте, вы же помните, что я все время говорю, все время повторяю то, что сказал Достоевский о лучшем качестве. Пушкин, который должен обладать каждый русский в идеале. Всемирная отзывчивость. Вы что, не видите, что сейчас у нас всемирная отзывчивость вот то, так вот понижается? Вот меня все время, конечно, меня спрашивают об Украине и все. А чего спрашивать? У меня уже все в стихах написано. Я единственный поэт, который написал об этом.
Обратите внимание, я вас об этом не спрашиваю, хотя это
стихи,
тоже переломный момент нашей истории.
Мои стихи четыре напечатаны и на самой Украине, даже в такое трудное время. Вот, потому что нужно уметь сказать правду, но не оскорбляя при этом никакого народа.
А в чем правда в этом конфликте?
Потому что это общее сумасшествие.
И с той, и с другой
и
стороны.
И с той, и с другой стороны. Когда с нашей стороны это переходит на... С некоторые люди так разговаривают, как будто в этом вина все украинцы, бандеровцы и фашисты и так далее.
Это вранье.
Это вранье, это неправда. И просто не боятся сейчас высунуться, потому что сейчас такой-такой есть перевес какой-то. Посмотрим, что будет дальше. Я просто считаю, что мы должны смотреть на многоходовые комбинации. Скажите, вот, Ксюша, есть какая-нибудь лучшая мечта, чем братство людей на свете?
А что вы понимаете под братством? Я вот так вас спрашиваю.
Братство?
Да.
Вот братство, я понимаю.
Что такое братство?
Невозможность предать, убивать друг друга. Вы знаете, что вот когда Андрей Дмитриевич мне сказал... Кстати, Андрей Дмитриевич не был таким уж, как в некоторых представлениях рисуется, какой-то непрактичным человеком. Ничего нет. Вот вы знаете, сейчас я хорошо знал Женю Примакова. Угу. Ну, не по его работе, которую я его встречал в Азии, когда он там был корреспондентом еще, он писал стихи, он знал наизусть мое стихотворение. Очень важный, который читал в Политехническом музее на моих вечерах дважды. Это стихотворение «Кладбище китов».
Угу, да,
вы знаете эти слова?
Наизусть я не вспомню, но стихотворение, конечно, прекрасно.
«Плотва, как вермишель, среди ее безличия, надежная мишень, беспомощность величия. Бинокли на борту, в руках дрожат, нацелясь, и с гарпуном в боку Толстой бежит от сейфа. Китеныш, а не кит, но словно кит оцеплен. Гарпунным тросом взвит, качается Есенин, трава в китовый сан. Величие убивает, и Маяковский сам гарпун себя вбивает, почти не простонав. По крови, как по следу, уходит Пастернак с обрывках тросов в лету и скрытый за толбой. Кровавый занят делом, да ласки китобой с оптическим прицелом. И промысловики, которым здесь не место, несут китам венки от глав гарпун отреста. Но скручены цветы стальным гарпунным тросом. Довольно доброты, пустите к эскимосам. Это я писал давно, подцензурные годы, тяжелые, 74-й год. Я в 72-м году приехал спрашивают последние вопросы КГБ, которые он сейчас...
Да, как вы, какой у вас цепкий ум.
Да, я вижу вас.
Это вообще, Евгений Александрович, вы меня сейчас поразили. Вы уже не молодой человек, у вас цепкий, острейший ум. Вы раз, и вы обратно.
У вас острейший и тоже цепкий.
Я вами восхищаюсь, я вам честно скажу.
Но вы не можете выйти из загнанности сама собой в какой-то круг тем.
И вы поймите,
КГБ,
можно я вам скажу
КГБ,
цинично?
Это... Вы не можете без него жить.
Если... Да. Вы не обидитесь, если я вам скажу цинично. Я знаю, что у меня редкая возможность с вами пообщаться. Я знаю, что стихи ваши, которые у меня все стоят на полке, все ваши сборники стихов, я смогу прочитать всегда. А спросить вас про то жуткое время, в которое вы жили, про тех людей, которые и с той, и с другой стороны пытались вас завербовать, про те службы, которые...
Стой никогда. Стой, мне сломали два ребра. Вот сейчас вернемся к ребрам, сломанным ребрам.
Давайте только вы обещали последний вопрос про КГБ мне ответить.
Ну вот.
Про Бобков и 72-й год.
Так вот, я возвращался домой после поездки по 27. Посол Добрынин просил меня встретиться с Линдоном Джонсоном тогда. Тогда его уже не было. Никсон мне. С Линдоном Джонсом я отказался в предыдущем, в 66-м году встретиться. Меня попросил Никсон встретиться с ним перед поездкой в СССР. Я встречался. Я говорил с президентом Соединенных Штатов, присутствовал только одного человека, Киссинджера. Час 15 минут. Это довольно большой срок для разговора с президентом. Я им дал... Он спросил меня первый, он останавливался в Китае, что, как вы думаете, не отнесутся ли наши, вот мы же хотим установить хорошие отношения с Китаем, не будут ли ревностно это воспринято в Кремле? Я сказал, я не знаю, я думаю, что если это не будет за счет отношений с Россией, вы это сделаете, что вы не поссорите Китай, наоборот, поможете тому, что это может, и, может быть, само это поможет даже и установлению хорошего. Что и получилось, кстати. И я ему дал некоторые советы, которые как очень хороший слушатель, прекрасный студент, из него бы получился. Я ему посоветовал съездить на Пискаревское кладбище. Я сказал, все равно вам сейчас... Он не слышал никогда слова Пискаревское кладбище. Он не слышал слова Эльбы и начать... С чего начать я должен? Я сказал, с духа Эльбы. Вот. Так вот. И так он и приехал, и начал с духа Эльбы. И я видел старушку, которая стояла вот так. И вот наткнув метлу в зале ЦДЛ, слушала его речь. И плакала. И говорила, как американцы чувствуют нашу русскую душу. Американский президент. И промолчал скромно. Я очень рад, что я помог американскому президенту наладить получше, потому что отношения Америки это и Россия двух ядерных крупнейших арсеналов, это первая задача, взаимоотношения этих двух стран. Если мы повернем сейчас что-нибудь все-таки, нам нельзя тоже играть на то, чтобы поссориться навеки, и так ни в коем случае нужно. Нужно думать, как вернуть эти отношения и напоминать им, если они забывают про двух Эльбы. И мне кажется, что они неправильно поступили, когда они не приехали на Олимпиаду Расов. Первая ошибка была.
Не надо было. Считаете, ошибка?
Да. Почему?
Ну, они не считают нашу страну, соблюдающую международные
права. Стоп. А какие такие...
Слушайте, но
какие
есть...
такие правила мы нарушали тогда?
Скажу.
С их точки. Какие? Девочки из три этих пусси райц? Вот это что ли?
Ну как минимум.
А что?
Про законы.
Слушайте.
Законы,
атомные два, две державы за трех девчонок не ссорятся.
Ой, слушайте. Да,
из-за того, что устраивать или не устраивать гей-парады, за этого нельзя доводить страну на уровень конфликта.
Но это права человека, Евгений Александрович. Не если надо, права человека нарушаются, говорить. Ты
слушайте,
не хочешь иметь отношения с этой
права человека, если не будет существовать людей, то тоже перестанут вместе с людьми существовать. Это самая главная задача. Людей сохранить, а не болтологией заниматься о правах человека. Их надо защищать, но так, чтобы людей самих сохранить. Вот сейчас посмотрите, сколько идет болтовни вокруг этого, а людей продолжают убивать. Я разговаривал 3,5 часа с Александром Григорьевичем Лукашенко. Мне очень понравился этот разговор.
Лично
с его крестьянским умом.
Я считаю, что он играет... Он к Путину относится очень непросто, мягко говоря.
Это ваше
и
дело.
Очень
это, ваше это ваше дело. Я знаю, что он играет хорошую роль сейчас. Он делает все, чтобы остановить кровопролитие. Это он искренне.
То есть он посредник, вы имеете в виду?
Я знаю, что он так делает искренне. Все. Что он может сделать и так далее. И дай бог, так сказать, успеха в этом деле.
Потому он вам симпатичен, Лукашенко?
Сейчас вполне. Сейчас вполне. Вы знаете, что я хочу, что мне понравилось? Потому что, когда человек занимается чем-то благородным, это благородное дело его самого облагораживает. Вот поэтому наша страна победила. Потому что Глазков написал великую строчку: «Господи, вступися за советы, сохрани страну от высших рас, потому что все твои заветы нарушает Гитлер чаще нас». Вот это, в этом есть правда историческая.
А нужно ли разбираться?
Не надо, не надо. Я уже знал, что вы мне скажете. Это на поверхности лежит.
Что?
А разве мы там не нарушали эти заветы?
Не-не-не. Да. Я не про... Нет, вот сейчас вы меня не угадали. Нужно ли? Мой вопрос такой. Нужно
не
ли, на ваш взгляд...
Не надо мелочами заниматься, потому что это, когда стоит вопрос жизни или смерти человечества, я бы вы не были, а я был на Кубе, я знаю, что как висело все на волоске. И, наконец, встреча советского и русского президентов впервые в жизни состоялась, что они нашли взаимопонимание и приняли общее решение. Они забрали из Турции свои базы, мы забрали ракеты. И мир был установлен. И благодаря этому Фидель Кастро и Куба существовал до сих пор. А вот что пойдет сейчас, никто не знает. Предсказывать нельзя. Ладно, мы продолжаем этот вопрос. Итак, ваш вопрос. Я приезжаю в Москву после встречи с Никсоном. Он поехал и выполнял все мои, так сказать, советы ему. Очень. Я не хвастаюсь этим, а я просто горд этим, что я помог.
Ну, по праву горды. Что нужно сделать в России для того, чтобы поэт, писатель стал вновь главным смыслообразующим центром нашей
жизни? Гармоническое развитие. Все ключик в образовании. Надо, во-первых, я говорил, в вашем присутствии, вы-то забыли, вы-то были девчонкой. Когда мы были вместе с Путиным в одной комнате, когда был назначен только что председателем Совета Министров. Правильно?
Да.
Это был вечер памяти вашего отца. Я прилетел из Америки, чтобы прочесть одно стихотворение. Там была Матвиенко и был Владимир Владимирович. И ваша мать. И вот я там ему рассказывал он расспрашивал меня о поездках вообще и так далее, мои мысли какие. Я сказал, что я считаю, что мы учимся иногда за границей совсем не тому, что нужно учиться. А в частности, вот из опыта американского образования я хочу сказать, что сейчас в России обязательно нужно. Падает уровень знания литературы, и что нужно обязательно применить то, что есть, существует. Каждый порядочный американский университет имеет писателя при университете, штатную должность. У нас, и тогда он, я помню, это прекрасная идея, сказал он, обращаясь к Матвиенко. Она поехала потом, правда, в Ленинград очень скоро, правда,
да?
После этого. Вот. Ну, у нее наступила другая жизнь, она начала заниматься другими проблемами. Я про эту идею обращался с телевидения, говорил и так далее.
Может быть, недостаточно таких писателей? Вот давайте тест. Можете сейчас назвать 5 писателей, которых бы вы... Вот представьте, что Владимир Путин вам сказал: Евгений Александрович, замечательная идея, мы к ней возвращаемся. Назовите мне 5 писателей, кто займет такую должность при МГУ, МГИМО, экономфаке, Финеке и там, не знаю, в Питерском университете. 5 имен можете назвать?
Я бы сказал так.
Давайте.
Ну, хорошо. Из писателей
мы берем писателей.
Да.
Современных.
Безусловно. Из критиков 3. Вот 3 критика сразу есть.
Ну, Павел, критиков не... ставить на...
Да, почему нет? Они что, не писатели, что ли? Вы их куда понижаете? Вы что?
То есть писателей нет у нас, Харбин?
Почему? Я не сказал нет. Но это здесь сразу напрашиваются критики. За них я отвечаю.
Ну, давайте, МГУ. Кто возглавит
нет,
в этом смысле?
Нет, я говорю... Вот три критика. Давай. Я считаю, что у нас есть 3 крупных критика.
Кто?
Это Анинский, Басинский и... сейчас, минуточку. Минутку. Басинский и Золотовский. Вот, 3 человека. Пожалуйста.
А писатели?
Абсолютно, давай.
Хорошо.
К сожалению, нет Юры Корякина. Писатели... есть, я бы взял, я думаю, что я бы считаю, что прозу очень хорошо занимается с молодыми писателями Ольга Славникова. Очень. Она способная очень, и она хорошо знает.
Но она
вообще.
Преподаватель, насколько я знаю.
Ну, как она преподает, где она там преподает? И вообще
Литинститут
нужно реформировать.
Какие-то у нас есть писатели, которые вот сегодня, вам кажется, продолжают какие-то...
Конечно. Почему Кушнер может преподавать Горбовский, если не будет пить?
Иванов,
может преподавать
Шишкин,
что?
Иванов, Шишкин.
Да, может быть.
Сорокин, может, как вы к Сорокину
относитесь? Это нет.
Пелевин, Сорокин.
Не знаю, я свой бы университет его не взял, но это мое.
Слушайте, а как вы относитесь к современной поэзии? Знакомы ли вам такие имена, как Вера Полоскова?
Конечно.
Вера
Павлова. Я очень люблю эту Веру.
Вам нравятся стихи Полосковой?
Вера, да, Полосковой, да. Павловой, когда она не матерится. Я даже написала стихи с просьбой не материться в стихах. А Полоскова мне обещала тоже не
обесценивает,
материться.
Обесценивает, да?
И выдержала, пока выдержит испытание. Ну, обесценивает сразу. Ну, когда материться, боже мой.
Двойные стандарты.
Да не двойные стандарты, господи, боже мой. Просто вас куда-то несет.
Хотя... Вы чувствуете себя великим поэтом?
Да не, у меня нет времени, я настолько занят. Посмотрите, я сейчас пишу огромный роман, я продолжаю писать антологии, я забочусь о музее своем, ищу другие картины, так сказать, и так далее. Все время.
Ну, согласитесь, Евгений Александрович, каждый же человек как-то себя оценивает, и тем более у вас есть такие неоспоримые достижения, которые...
Не надо, я читал Пастернака, ну, поражение от победы, другие по-другому следу пойдут потом за 5-5, ну, поражение от победы, ты сам не должен включать. Для этого существуют критики, читатели и так далее. Пусть они пишут, так сказать. Главное, чтобы они читали вот это что. Мне не жаловаться то, что меня не читают, я не могу, это неправда было бы. Но вот то, что моим книгам, когда я пишу, например, для всего народа, я рассчитываю, что эти книги дойдут до школ, что такие учреждения, как Министерство культуры, Министерство образования не шевелят ни пальцем, чтобы эти книги достигли всех школ и всех университетов. Потому что такой антологии ничего подобного не было ни в одной стране. Я знаю все антологии. Английский, французский. То есть я сделал то, что не существует на свете. А это 10 тысяч экземпляров всего напечатано. И ничего я не могу с этим сделать. Но опять попросить «Газпром». А те люди, которые получают за то, что они должны развивать культуру, они этого не понимают.
Почему в Москве не преподаете?
А потому что в Москве... Я последний раз выступал в МГУ 35 лет назад.
Почему? Мне, ну, это же странно.
МГУ для меня закрыта как выступательная
Почему?
Площадка. Потому что они помнят, что у них было неприятности. А у бюрократии очень хорошая память генетическая.
Какие у них были неприятности?
Как? У них были неприятности, то, что я читал там.
Ну, это 35 стихи. Лет назад.
Да,
это, Господи,
это
при советской власти.
Нет, не имеет значения. Они до сих пор не могут понять.
Ну, слушайте, ну это же... Вот вам не кажется, что это
я возмутительно? Я выступал в Думе даже. Единственный человек, который выступал в Думе, Люда Шевцова, который когда-то знал наизусть.
Да я читала,
наизусть,
да. А вот нужно ли было выступать в нашей сегодняшней Думе? Вот это я, честно могу сказать, я удивилась.
А это они организовывались, значит, а почему нельзя? Надо
слушайте,
пытаться.
Да нет, не нельзя. Но я, знаете, ну, честно значит, скажу, как ваш большой
скажите,
поклонник ваших стихов,
скажите.
Прочитав вот новость о том, что вы выступили в Думе, да. Ну, скажу честно, мне почему-то
это
я поймала
вам,
себя.
Это вам, потому что,
это...
у вас есть предвзятость
да нет,
к людям.
Ну,
каким-то.
В Думе просто. Мы же знаем, какая
хорошо,
у нас сегодня
значит,
Дума.
Я не должен читать, вот если меня пригласят в Генштаб и попросить читать в антологию поэзии и вообще поговорить об этом, наше поколение в войне, я не должен туда идти.
Почему туда должны?
Я поэт народа, а не каких-то отдельных людей, группочек или партий.
Хорошо.
Я вообще считаю, хотите я скажу, это я только один написал. А про это. Послезавтрашний день человечества прекрасно будет обходиться без партии. Все партии и в капитализме, и в нашей системе, они давным-давно превратились в анахронизм. Это просто трата денег и разбивание людей на какие-то клетки, так сказать, и так далее. Это вызывает вражду какую-то и так далее.
Евгений Александрович, а Россия идет в правильном направлении? Вот сейчас много говорят о советизации, о том, что мы возвращаемся в прошлое. Вот вы, как человек, живший по-настоящему во всей эпохе, вы помните и Хрущева, и Андропова, всех-всех-всех наших, и Горбачева, и Ельцина. Вот при ком жилось лучше всего, и идем ли мы сейчас к советизации, или это все большие преувеличения?
Что такое советизация? Вот понимаете, что я никогда бы учли, что все-таки вы разговариваете с особым человеком. Вы хотите меня спросить мое видение будущего? Об этом, правда?
В современной России,
нет,
да.
Давайте
хорошая.
Не будем определять сегодняшний точно, вот так сказать, потому что сейчас плазма общества, она еще не выплылась. Я могу ошибиться в чем-то, в прогнозах и так далее. Я не разыгрываю себя Глобу или Вангу или Джуну. Вот. Я хочу вам сказать вот что. Большинство вообще, я был в 97 странах за границей, я был во всех регионах, в республиках России, Советского Союза, везде меня хорошо встречали, везде. Я интернационалист по натуре. Я считаю, что у нас сейчас есть опасное явление, с которым нужно бороться. В первую очередь, это антиинтернационализм, всплески его, различные, очень опасные. Вот. Потому что Россия, даже будучи просто Россией, а не будучи Советским Союзом, не, тем не менее, она всегда будет многонациональной. Нам нужно изменить корни это. Угу. И мы должны, даже когда мы говорим о Украине, думая о послезавтрашних отношениях с ними, мы не должны их так оскорблять, как иногда их оттуда идут оскорбления в наш адрес.
Угу.
Этому дал пример... Кстати, Андрей Дмитриевич Сахаров. Когда его, как бы его ни оскорбляли, он никогда не оскорблял своих противников. И нашей стране, всем, целому государству, надо взять с него пример. Вот держаться по-джентльменски, несмотря на то, что если некоторые держатся по-хамски просто и оскорбляют нашу страну, включая язык. Терпеть. И не позволять, чтобы, когда приезжают к нам украинцы на переговоров, они, кстати, разные люди, я смотрел. В некоторых есть просветы, в некоторых, которые приезжают. И надо дать им выговориться, не надо их перебивать. И ни в коем случае нельзя приглашать таких людей, как Проханов и Жириновский, для этих переговоров.
Ну их же специально приглашают.
А вот нельзя этого делать вообще, с моей точки зрения, это позор, что такой человек, как Жириновский, который в парламентском зале заявил, что нужно изнасиловать женщину своим каким-то телохранителем, даже если это была его грубая шутка, вот достойный какого-то лакея разбушевавшегося и распоясавшегося. Его нужно выбросить просто из дома.
Но его же специально и держат, чтобы разжигать.
А зачем?
Вот это не ко мне вопрос.
А вот это я, если я так специально держат, то...
А вы думаете, не специально?
Я не знаю. Я не знаю, почему... Иногда закрадываются такие подозрения, но я никого лично, персонально не могу обвинить в этом, не хочу заранее. Презумпция невиновности прежде всего нельзя. Это все очень просто. Оскорблять людей подозрениями. Вот. И так далее. Значит, моя идея будущего России, она состоит в том, что мы забыли самое главное, что нам оставил Андрей Дмитриевич. Его завещание, оставив такое немножко непонятное простым людям слово «конвергенция». Оно непонятное. Даже в Америке нужно еще роиться в словарях, чтобы посмотреть, что это такое. А это простая вещь. Это подытоживание всех всей истории всего человечества, всех опытов, всех систем, капитализма или социализма, разными, в разных странах, выбрать, что нам годится для этого. Выбросить все дикости, тупости, все жестокости и войны. У него была прекрасная идея. Запрещение войны как такового действия вообще по всем странам, чтобы она была приравнена к преступлению.
Не кажется ли вам, что это значит запретить человеку быть человеком?
Ну, видите, если в человеке просыпается дикий, опасный для других, человек.
Но разве это не наша природа?
Зверь, то да. Тогда нужно. Зверя нужно убивать.
Но он же есть в каждом человеке.
У меня были такие стихи о природе. Берегите эти земли, эти воды. Берегите всех зверей внутри, в природу. Убивайте лишь зверей внутри себя.
Я хочу подарить вам в конце интервью вот эту книгу. Вы можете ее распаковать. Я ее приготовила специально для вас.
Ну эта что, книга... неужели это словарь мата меня?
Да нет, конечно. Чего же вы, почему? Вы обо мне плохо думаете.
Да нет.
Это книга Карла Чапика «Война с саламандрами». Я вам ее дарю,
потому что... Я помню прекрасно.
Вы дважды выдвигались на Нобеля.
Да. Я помню прекрасно.
И, соответственно, когда вы выдвигались, этот человек, кстати, Карл очень... Чапик, тоже имел сходную судьбу. Ему тоже не дали Нобелевскую премию по политическим причинам, потому что это такая пародия на Гитлера. И, как вы помните, когда его выдвигали там, в 1937 году, Европа побоялась разжигать вот вокруг этого... такую риторику. Так
спасибо,
что, мне кажется, у вас в чем-то схоже.
Я давно ее не читал. Надо прочитать. Я ее помню хорошо. Вот, спасибо вам за ту книгу, которую вы перед этим прислали. Книга вашего отца. С огромным интересом ее прочел.
Спасибо.
И спасибо, что вы привели там мое стихотворение.
Да, спасибо вам.
Вот я бы хотел просто очень, чтобы мы в нашей стране, понимаете, как-то бы вот взяли пример Сахарова, как говорить о политике. Мы бы никогда не оскорбляли наших оппонентов. Вот этому нужно начать с этого. Потому что отношение людей, например, к имени Сталина, оно может быть совершенно по-разному. Но раз человек может заслуживать за это, за то, что он так как-то смотрит, звание антипатриота или тупицы, или бывает человек, и знаете, что заблуждения, какие-то иллюзии еще остаются. Нужно быть тактичным иногда. Вот. И в то же время быть нетерпимым к любым проявлениям антинационализма. Вот здесь мы должны все...
Антинационализма?
Интернационализм. Это нетерпимость должна воспитывать, и она должна войти в закон. И парочку процессов надо будет сделать. Не надо их там сильно сажать, а вот так вообще...
Но иллюстрировать стоит.
Да.
Спасибо вам большое. Спасибо за эту возможность. Евгений Александрович Евтушенко, поэт, был сегодня гостем программы «Собчак живем». Спасибо вам.
Спасибо.